поверх барьеров на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. «Дочь комдива и другие». Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Если ты бесповоротно забыл какой-то кусок своей жизни, он как бы и не был тобою прожит. Мой старый друг Валерий Агеев всего через 25 лет никак не мог вспомнить нашу с ним поездку в Калининград в 63-м году. Я напоминал ему разные подробности того путешествия, и все впустую. Он не притворялся, я это видел. Правда, через год после нашего разговора Валерий мне честно написал, что да, мы ездили, нашлись какие-то подтверждения в старой записной книжке. Мне уже случалось говорить перед этим микрофоном, насколько важно сохранять записные книжки до электронной эпохи. Процитирую самого себя. «В них тысячи нитей и мостов, казалось бы, канувшим в бездну. Твой собственный почерк подтвердит, твоя жизнь куда богаче событиями и людьми, чем тебе сейчас кажется». Полистал недавно книгу знаменитого сказочника Евгения Шварца «Телефонная книжка». Первым на букву «А» у него вписан знаменитый режиссер и художник Николай Павлович Акимов, который удостоился таких слов. «Жаден до смешного в денежных делах. Не может человек заставить себя расстаться с деньгами, и все тут. Жаден еще и до власти, до славы». И дальше примеры жадности. Раскрыл в другом месте. Виктор Устинович, фамилию забыл, шофер-механик гаража Ленфильма. И дальше о поездках с этим человеком вглубь Карельского перешейка. То есть Шварц без всякой оглядки и без табеля о рангах рассказывает обо всех, кого когда-то внес в записную книжку. Не буду следовать этому примеру, расскажу о десятке или о дюжине штучных людей из своих записных книжек. О тех, о ком невозможно сказать что-то неприятное, даже если бы было такое желание. Хочу посвятить им хотя бы две передачи. Вот книжка, служившая мне с 80 по 94 годы. Бросается в глаза множество уже ничего не говорящих имен и телефонов. Их, наверное, четверть общего числа. Но не всегда по вине доктора Альцгеймера. Из моих записей тех лет можно сделать маленький мемуар, где и как мы срезали углы. Куда обращались по автомобильным делам, за билетами всех разновидностей, за деликатесами, контакты гостиниц в разных городах и профессиональных доставал, чего пожелаете. Многое густо вычеркнуто, но в одном случае уцелело примечание «Обез сосл на Шопенгауэра». Не помню, о чем речь, но как такое вычеркнешь? Не меньше оказалось исчезнувших редакций и студий, не воплотившихся творческих объединений и прочего в том же духе. Вот у Михаила Владимировича Р. два адреса, четыре телефона, два пейджера и необыкновенно длинный электронный адрес. Но все равно не помню Михаила Владимировича Р. Многое явно переписано на всякий случай из визитных карточек. Первая запись на первой странице относится еще к Ташкенту. Мало того, к человеку, которого я никогда не видел. Кто-то уже в Москве сказал мне, «Вы же будете навещать родной город? Советую познакомиться с писателем Григорием Александровым. Вот адрес. Челанзар, квартал 1, дом 23, квартира такая-то. Телефона нет». И в скобках «Я увожу к отверженным селениям». Что это? Мемуары, публицистика, роман? Только недавно нашел ответ в сети. Григорий Александров родился в 28-м году. После войны поступил на юрфак МГУ. В 51-м году получил 25 лет лагерей за рукопись понургого стада обезьян, изображавшую Сталина и его окружение. Освобожден в 56-м. Поселился в Ташкенте. В 78-м году парижское издательство «Имка Пресс» издает его двухтомный роман «Я увожу к отверженным селениям», основанный на лагерном опыте. Александров оставил неоконченные воспоминания сквозь вековечный сон. Умер в Ташкенте в 2003 году. От своих ташкентских друзей я точно ни разу не слышал о диссиденте и писателе Александрове. Не забыл бы. Там издатские новинки доходили до здешних вольнодумцев очень быстро, но в любом случае я покинул их круг раньше выхода романа. В Ташкенте я бывал после этого только в связи с квартирным обменом и про Александрова не вспомнил. Жаль, конечно. Уже следующая запись строго соответствует алфавиту. Абызов Юрий Иванович, Нина Егор, Рига, адрес, телефон. Это был неутомимый публикатор забытых текстов, воскреситель имен. Но в первую очередь воистину героический библиограф, хотя такое словосочетание у кого-то может вызвать улыбку. Энтузиаст, давший библиографическое описание всех публикаций в русских изданиях межвоенной Латвии, изданий неучтенных, распиханных по дальним полкам и углам спецхранов библиотек, отчасти для того, чтобы утаить от списания в макулатуру, Абызов перелистал страницу за страницей все, что выходило на русском в Латвии, начиная с 1918 года. Большую часть своей огромной работы он выполнил еще в советское время, действуя полуподпольно, ведь она не была вписана ни в какие академические планы. И уже в 1991-м появился четырехтомный справочник «Русское печатное слово в Латвии» 1917-1944, а вскоре и полная в двух томах роспись «Рижской газеты сегодня» за 20 с лишним лет ее существования. Газета имела серьезный литературный раздел, платила хорошие гонорары, в ней охотно печатались известные эмигрантские авторы. Упомяну 5 рассказов Набокова, тогда еще Сирина. Среди них такой шедевр, как «Случайность». В начале 80-х, до всякой гласности, я бывал у Абызовых дома, жили они где-то в Задвинье. Еще не настала компьютерная эра, все свободные поверхности в кабинете были заставлены каталожными ящиками. Об издании будущих справочников странно было даже мечтать. Но через стол от меня с улыбкой на устах сидел полностью счастливый человек. Прекращаю подчиняться произволу алфавита, тем более что дальше на букву «А» у меня относительно известные люди. Их я решил не трогать. Расскажу об Ольге Ивановне Широкой. Но сначала об ее отце. Это важно. Иван Федорович Широкий из обедневших дворян – родился в 1893 году близ Варшавы в русской крепости Ивангород. Что бы ни утверждали другие источники, я верю его дочери. Участник Первой мировой, последний чин в Старой армии, капитан, в Красной армии с октября 1918 года, в 1924-1928 годах командир 6-й Орловской стрелковой дивизии, в 1931-м начальник штаба военной академии Красной армии, в 1933-м назначен заместителем начальника управления боевой авиационной подготовки, а с февраля 1936-го комдив Широкий, замначальника главного управления гражданского воздушного флота. В январе 1938 года льдину, быстро тающую к тому же, с полярной станции «Северный полюс-1» стало резко сносить в сторону Гольфстрима. Папанинцев надо было срочно спасать. 3 февраля Иван Федорович Широкий участвовал в обсуждении этого вопроса в кабинете Сталина. Решили использовать дирижабль. Он быстро долетит до места, зависнет на льдиной, примет людей и оборудование. Дирижабль СССР В-6, на тот момент мировой рекордсмен по длительности беспосадочного полета, детище Умберто Нобеля, работавшего в 30-е годы в СССР, срочно оснастили электрической лебедкой-эвакуатором. На подготовку отвели 3 дня, но вылетели на сутки раньше по-стахановски. И зря. Вблизи Кандалакши штурман Ристлянд из-за густых облаков сильно снизил высоту полета, и дирижабль боком задел гору. Порвалась обшивка, вспыхнул водород, из 19 участников экспедиции 13 погибли. Все свалили на якобы неисправный высотометр дирижабля, и уже на 3-й день Широкий был арестован. Ничто не говорило, что ему можно предъявить хоть что-то серьезное. Людей арестовывали и отпускали, к этому успели привыкнуть. Через 2 месяца, утром 8 апреля, Широким домой принесли 3 билета на концерт декады азербайджанского искусства. Сочтя это обнадеживающим знаком, они вечером пошли на концерт. Если бы они знали, что именно в этот день Иван Федорович был приговорен к расстрелу как участник вредительского троцкистского заговора и сразу расстрелян. Что же до папанинцев, их к тому времени давно уже спасли ледоколы «Таймыр» и «Урман».
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров», «Дочь комдива» и другие. «Новая глава воспоминаний Александра Горянина». Читает автор.
Память у дочери расстрелянного комдива была поразительной. Они с матерью и братом Николаем покинули «Орел», когда ей не было и 5. Попав сюда 70 лет спустя, Ольга Ивановна легко пешком нашла дорогу к их бывшему дому. Он уцелел. Показала, где рос дуб, где был колодец, дровяной и каретный сарай и прочее. У ее бабушки по матери была редкая фамилия Мямлина, Елизавета Мямлина. Она учила девочку уже с 3 лет игре на пианино, с 4 немецкому языку, приучила прямо держать спину. В Москве семья 9 лет прожила в Лефортово, на Бухаринской улице. В 37-м она стала Волочаевской. Сразу после расстрела отца семью выселили в строение барачного типа на улице Старообрядческой у Рогожского кладбища. В школе чуть ли не каждый третий из Ольгиных соучеников был сыном или дочерью врага народа. Мать сразу слегла от горя. Все бытовые и материальные тяготы стали Ольгиными. Она быстро освоила швейную машинку, стала шить на заказ, это спасло от голода. Удивительно, но какую-то помощь не побоялись подбрасывать 2-3 друзей отца. В сентябре 41-го года старшеклассников посылали на рытье окопов на подступах к Москве, но не детей врагов народа. Правильные дети им тихо завидовали. 25-летний брат Николай, старший лейтенант Северного флота, штурман подводной лодки, отсылал домой сколько мог из своего денежного довольствия. 21 сентября 44-го года его подводная лодка была потоплена близ Мурманского берега. Потоплена по ошибке своим же летчиком. Жребий войны слеп. Уже на следующий день этот летчик был сбит немцами. За несколько лет Ольга стала востребованной портнихой, а еще она с женихом ежедневно занималась музыкой. Этого ей было мало, и в 1948 году она поступила на филфак пединститута, но уже 1.5 года спустя ее забрали на Лубянку прямо с лекции. Особое совещание при МГБ СССР приговорило ее к 10 годам лагеря по обвинению в антисоветской агитации. Она попала в лагерь, считавшийся хорошим, в нем была швейная фабрика. «В лагере оказалось много так называемых бандеровок», – вспоминала Ольга Ивановна. «У них всегда была завидная чистота – вышивки, занавесочки, рушники, но ни разу не видела ни одну из них с книгой. 5 марта, когда нам объявили о смерти Сталина, многие радовались, некоторые очень громко, но с 10 женщин рыдали. Они считали, что Сталин – наш единственный защитник, что теперь нас всех постреляют из пулеметов прямо с вышек». Под новый 56-й год Ольга Широкая вышла из лагеря. Ее жених к тому времени не нашел себе другую, нет. Но, окончив ГИТИС, начал, как говорится, принимать больше, чем положено. Стал другим человеком. Ольга шила наряды даже для актрис Большого театра, но вскоре поняла, что не готова стать, по сути, подпольной портнихой, мишенью для налоговой инспекции. Ее познакомили с писателем Петром Слетовым, старше ее на 25 лет, тоже недавно вышедшим из лагеря. В 30-е годы он издал повесть «Мастерство» о скрипичном мастере в Италии 18 века. Говорили, что повесть понравилась ценителю скрипок маршалу Тухачевскому, и он общался на этой почве с автором, и что именно это привело Слетова уже после войны в ГУЛАГ. Сам я этого от Ольги Ивановны не слышал. Слетов предложил ей стать своим литературным редактором с проживанием у него на даче в Вербилках. Было много сомнений, перевесила жажда смены обстановки и то, что на даче был рояль. Загруженность у Ольги была умеренной, и она играла порой часами. Сразу же приходил сторожевой пес Бай, Слетов привез его из упразднявшегося лагеря, ложился рядом и слушал. Отвлечь его не могло ни одно собачье лакомство. Когда Ольга заканчивала, Бай лизал ей руку. Такой был знак или жест благодарности пса-джентльмена. Для заработка Слетов делал авторизованные переводы по подстрочникам с языков народов СССР. При работе над романом Алишер Наваи, узбекского писателя Айбека, у Ольги накопились сотни вопросов, которые невозможно было решить по переписке. Слетов настоял на ее поездке в Ташкент. «Остановишься у Бородиных», Сергея и Раузы. Он мой старый друг. С помощью Бородина, автора романа «Дмитрий Донской», сталинского лауреата, Ольга не только сняла вопросы, но и обзавелась ценными знакомыми. Особенно ей повезло с Тамарой Ханум. Еще больше повезло самой Тамаре, чье имя уже с 30-х годов было в обойме главных советских звезд. Сталинская лауреатка, исполнительница 500 песен на 86 языках и танцев многих народов мира, она все больше нуждалась в просвещенной компаньонке и во все более долгих промежутках между номерами. Оценив внешние данные, речь и голос Ольги Ивановны, она оформила ее своим конферансье и администратором. Почти 10 лет затем, немалую часть своего времени, Ольга Ивановна вела жизнь, как она смеялась, богатой туристки, объезжающей республики СССР. Гостиницы были хорошие, национальные блюда еще лучше, Тамара Ханум – человек легкий, Ольгу она называла «Малюня». Много лет спустя, в конце 70-х, я в очередной раз засобирался в столицу. Мой квест по имени перемещения в Москву близился к Эндшпилю. Для финального хода мне нужно было прямо сейчас провести там какое-то время. Разговорился в трамвае с Максимом, художником, братом моей одноклассницы. Упомянул, что понятия не имею, где остановлюсь. «Слушай», — сказал Максим, — «вечером должна звонить Ольга Ивановна. Ты ее не знаешь. Я скажу о тебе, она любит всем помогать». К Ольге Ивановне куда-то в Измайлово я пришел прямо с поезда. Она укладывала чемодан для чуть ли не месячных гастролей по Дальнему Востоку. Эпоха Тамары Ханум давно кончилась. Теперь Ольга Ивановна была администратором Сурена Качаряна, еще одного сталинского лауреата. Он выступал с моноспектаклями «Декамерон», «Одиссея», «Шахерезада» и другими, собирал полные залы. Мне почему-то даже понравилось, что Ольга Ивановна сразу заговорила со мной на «ты». «Максим говорит, что ты не пьющий, это хорошо. Вот тебе ключи, будешь уезжать, брось в почтовый ящик. На звонки не отвечай, сам звони сколько надо. Спать будешь на диване». Я же до самого конца обращался к ней на «вы» и по имени-отчеству. 20 лет разницы не давали о себе забыть. До возвращения Ольги Ивановны я сумел сделать решающие шаги, вскоре позволившие мне с семьей начать московскую жизнь, уже постоянную. Ключи я бросил, как и условились, в почтовый ящик. Сдружились мы с Малюней уже ближе к середине 80-х, когда она завершала свою гастрольно-опекунскую деятельность. Завершала на ансамбле из Каркалпакии. С годами многие из людей ее круга стали нашими добрыми знакомыми. Я всегда удивлялся, почему женщина с такими данными осталась одинокой. Ведь из лагеря она вышла всего в 31 год и всегда выглядела неправдоподобно молодо. Максим говорил, что у нее были романы, но недолгие. Полагаю, виной был ее слишком сильный характер. Так бывает. Я убеждал ее писать воспоминания. Она пробовала, но дело не пошло. Так тоже бывает. При том, что у нее была потрясающая память и оставалась такой почти до самого конца. Много лет спустя врач из поликлиники, увидев на столе совсем уже старой Ольги Ивановны газетную страницу с огромным кроссвордом, почти все позиции в котором были заполнены, спросила ласковым голосом: «Кто у вас такой эрудит?» «Это я», — ответила Ольга Ивановна. Врачиха поскучнела и поторопилась закруглиться. Она твердо знала, что человек сильно за 80 не может помнить имена спутников Юпитера. У американского писателя Ирвина Шоу есть рассказ «Солнечные берега реки Леты». Его герой начинает шаг за шагом терять память, до того безотказную, и в итоге приходит к полному блаженству. Закат Ольги Ивановны, подозреваю, был иным. Ее память, судя по всему, цепко берегла все раны, нанесенные жизнью, все обиды, ошибки и все, что не состоялось и не сбылось. Так это или нет, но для окружающих она до конца оставалась бодрой и несгибаемой.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров», «Дочь комдива» и другие. Новая глава воспоминаний Александра Горянина. Читает автор.
Раскрываю свой блокнот наугад. Попадаю на букву «Г». Друзья, которых я не растерял после школы, были либо медики, либо физики. Медик Леня Гапонько был на 3 года старше меня. Случайно мы оказались вместе на каком-то студенческом пикнике. Степь была красной от цветущих маков, и Леня фотографировал их на цветную пленку. Мы проговорили несколько часов, и это стало началом нашей дружбы. Он был одним из самых положительных людей, каких мне довелось знать. Леня занимался в драм-кружке Дома ученых в Ташкенте. Его высоко ценила руководитель кружка, актриса Галина Загурская. Я помню даже американскую пьесу, которую ставили кружковцы. «Глубокие корни». Про чернокожего героя войны, страдающего в родном городе от расизма, но тем не менее крутящего роман с дочерью сенатора. Кого играл Леня, не помню. По правде сказать, все играли плохо. Но Леня, мало склонный к иронии, считал, что если там и тут довести до ума, пьеса засияет. Леня обожал гонять на мотороллере, предлагал обучить этому искусству и меня. Но я, предвидя, что мой удел автомобиль, воздержался. Я бывал у них дома, хорошо помню Лениного отца, колоритного Афанасия Семеновича, и бабушку по матери с манерами выпускницы Смольного института, в прошлом актрису. Остальные члены семьи были медики. Сразу после ташкентского землетрясения 1966 года из Москвы по всей стране пошли разнарядки обеспечить жильем такое-то количество семей из Ташкента. Многие ташкентцы кинулись записываться на отъезд, как пострадавшие. В самые первые дни предлагались даже Москва и Ленинград, но эта опция быстро исчерпалась, повезло немногим. Среди них было семейство Гапонько, и вскоре мы потеряли их всех из вида. Году в 75-м у Ирины обнаружилось варикозное расширение ножной вены. В наш летний приезд в Москву она обратилась со своей бедой в Институт трансплантации органов и тканей. Там ей сказали, что во Франции появилось идеальное для ее случая средство «Тромбовар», но в СССР оно, если где и есть, то разве что в Кремлевской больнице. Мы бы с удовольствием, но, увы. Наш добрый Владимир Брониславович Сосинский сразу позвонил кому-то в Париж, и вскоре упаковка с ампулами тромбовара была уже у нас. Но теперь от того же врача Ирина услышала другое. «Возьмите по месту жительства, то есть в Ташкенте, направление в нашу регистратуру. Оно будет рассмотрено, но ничего обещать не могу». Ирина в слезах вылетела в коридор, наскочив на группу людей в белых халатах. Одним из них был никто иной, как Леня Гапонько. Мы не виделись лет 10. Он ушел из лечебной медицины и работал в Минздраве, комиссия которого сейчас проверяла институт. Через недолгое время капризный врач заверил нас, что Ирина просто не так его поняла. Ну, а тромбовар оказался и правда чудодейственным. Мы возобновили общение. Леня был человеком очень правильным, и этим всегда немного поражал меня. Возможно, он был чуть-чуть из будущего. У него была фонотека, он записывал музыкальные передачи, оперные постановки, особенно итальянские, сравнивал их, переслушивал. Не случайно его дочь Таня стала певицей, пела в хоре «Ла Скала», вышла за итальянца. Записанная когда-то на ленту, Леня переносил на современные носители. Ему нравились чуть умильные фильмы, вроде «Сказок старого Арбата». Иногда человеку не мешает толика здорового цинизма, который есть не что иное, как знание жизни и людей. Но я не до конца в этом уверен. Защитив диссертацию, он посвятил себя медицинской информатике, а затем и издательской деятельности, считая, что так он принесет больше пользы. Я постоянно пользуюсь изданными при его участии огромными раскладными атласами «История России 9-20 века» и «История Москвы 12-20 века». Но виделись мы с годами все реже. Однажды Леонид упомянул в телефонном разговоре, что нашел старую запись воспоминаний своей тещи о знаменитом хирурге Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком. Оказалось, в 30-е годы молоденькая Мария Дмитриевна Кузьмина работала ассистенткой будущего святителя Луки Крымского в Ташкентском медицинском институте. Леня сказал, что переведет запись в звуковой файл и пришлет мне, но так и не прислал. Позже я узнал, что его разбил инсульт. Год спустя он умер в больнице от отека легких. Повторяю, он не был похож ни на кого больше. Совсем не случайно он появился как наш ангел-спаситель в абсолютно точный момент. Думаю, он появлялся как спаситель и в судьбах других людей. А теперь об одном поразившем меня поступке. В начале 90-х мы с Ириной несколько раз оказывались в одной компании с коллекционером живописи и переводчиком-синхронистом Алексеем Стычкиным. Это был, вероятно, один из самых остроумных людей на свете. Скорость его реакции в виде шутки или каламбура по любому заслуживающему того поводу была поразительной. И это, заметьте, в застольях с другими испытанными московскими остряками. При этом он не принадлежал к тем утомительным юмористам, от которых не ждут ничего иного. Помню, как интересно он рассказывал о картине «Святая Ольга» Михаила Нестерова из своей коллекции. Алексей много лет проработал за границей переводчиком. В Иране, в Соединенных Штатах, в Швейцарии. Мне не раз хотелось поговорить с ним о чем-нибудь всерьез. Но это невозможно в застолье. Мы бывали у него дома и на даче, но в числе других гостей, оставаясь просто знакомыми. Но однажды, в 92-м году, случайно встретившись у входа в сад Эрмитаж, что в каретном ряду, мы ненадолго разговорились. Я упомянул, что на днях лечу с Ириной на месяц в Америку. «Технику собираешься покупать?» – спросил он. «Подскажу, где и как». Таких планов у нас не было. Я объяснил, что едем мы по приглашению старого друга Володи Русака. Он жаждет покатать нас по одноэтажной Америке. Жить будем в основном у него. Это недалеко от Ниагарского водопада. «Я все понял», – сказал Алексей. «Зайди ко мне завтра до часу дня. Дам тебе 2000 баксов, отдашь, когда сможешь». Я не мог бы назвать его, как и он меня, даже приятелем. Мы были просто знакомы. Он ничего обо мне, по сути, не знал. Мои слова не звучали как просьба, хотя за ними могло прочитываться наше безденежье. При этом 2000 долларов 30 лет назад – это минимум 5000 сегодняшних. Я с радостью принял эти деньги и вернул их затем за полгода в 3 приема. Деньги – слишком чувствительная стихия. Слишком многое проверяется ими и разбивается о них. На моей памяти еще 2 примера, когда мне предлагали ощутимую денежную помощь без просьбы с моей стороны. Но в обоих случаях предложения исходили от старых и близких друзей. Одним я воспользовался, другим нет. Случай Алексея Стычкина отношу к уникальным, особенно перечитав слова Шварца об Акимове.
«Дочь комдива и другие». В программе «Поверх барьеров» вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Над передачей работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.